Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы вновь побываем на беседах для родственников страждущих, которые прошли недавно в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. В этих беседах всегда участвует руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин.
Вот этот вот блудный сын, как мы в Евангелии знаем, что он стал завидовать свиньям, потому что им есть что кушать, а ему нечего кушать. И когда человек проходит через вот такие три степени нужды, то тогда он как-то вразумляется и понимает. Тогда в его душе рождается вот этот помысел такой, который говорит ему о том, что, оказывается, у него есть отец, что в доме его отца есть наемные люди. И он помнит о том, что эти наемники, которые живут у отца, они не нуждаются ни в чем. Они живут в тепле, в сытости, в достатке. И тогда в его душе происходит вот такое покаяние. Он сам себе говорит, что я уже недостоин того, чтобы называться сыном своего отца. Приду к отцу, попрошу прощения, скажу ему, что я согрешил на небо и пред тобою, и я уже недостоин называться твоим сыном, чтобы ты принял меня в число своих наемников, и хотя бы это решит мою нужду, я буду сытым. Трижды Господь своим промыслом попускал человеку различные такие вот состояния нужды, в котором он находится, и только после того, когда он эту нужду осознал, вот произошло некое такое просветление у человека. Он понял то состояние, в котором он находится. Ну, как правило, это происходит то, что зависимый человек, он тоже доходит до какого-то состояния, причем степень падения у человека, она раз от раза, от случая к случаю, она усугубляется. И человек, может быть, значит, там лишился работы и средств к существованию. Это может еще не подействовать на человека. Он не осознает и не понимает то, в котором состоянии находится. Он там взял кредиты, и наступает время, когда эти кредиты нужно отдавать. Это тоже период, когда Господь ему попускает, чтобы он осознал именно то положение, в котором он находится. Могут прийти приставы, человек совершает какое-то преступление, и это тоже есть действие промысла, которое позволяет человеку осознать то положение, в котором он находится. Все эти обстоятельства имеют определенный смысл. Их просто-напросто нужно научиться видеть в них действие промысла Божьего и содействовать ему, этому промыслу, в том, чтобы помочь человеку изменить, исправить свою жизнь. В некоторых терапевтических сообществах вот такое состояние человека, которое иллюстрируется в притче о блудном сыне, они говорят о том, что тоже человек должен дойти до нужды, и они эту нужду называют таким образом, что вот человек должен достичь своего дна. Какое это дно будет, в каком состоянии окажется человек, какие он проблемы для себя в жизни создаст. Ну, у каждого бывают разные, чем, по сути дела, раньше человек осознает это все, тем менее пагубным для него будет проблемы, которые он сам себе создает, и тем легче будет путь возвращения его к прежней жизни. Если мы вернемся к образу блудного сына, то есть он ясно, что там жил на стороне далече, попал в наемники, стал нуждаться, и, ну, мягко говоря, для этого человека было не лучшее время его жизни. И тем не менее, находясь в таком вот состоянии нужды и угнетения, он находит себе в силы для того, чтобы из этой далекой страны преодолеть пространство до его отчего дома. Надо понимать, что это определенный труд, который совершает человек. Для иудеев, тем, которым Господь говорил об этой притче, она была известна. И в этой притче для иудеев был известен финал. Финал этот заключался в том, что когда сын возвращался к отцу, в иудейском трактовании этой притчи отец ему говорил: «Ах, ты вот со свиньями жил, вот давай к свиньям иди и возвращайся». То есть отец не принимал своего блудного сына И вот так, по крайней мере, для иудеев заканчивалась эта притча. И новозаветная трактовка, которую говорит нам Спаситель, она имеет совершенно иной финал. И этим Господь хотел показать, как Бог любит человека и как Он готов ему выйти навстречу, подобно тому, как этому блудному сыну навстречу, как нам говорит Евангелие, когда отец его увидел далече, он выбежал навстречу к этому сыну, он обнял его, он вернул ему все те сыновьи достоинства, которые он имел в отчим доме. Мы из Евангелия знаем, что ему дали парадную одежду, сапоги на ноги, то, что не имели другие люди, то, что было признаком определенного достатка, и то, что он является наследником и восстановлен в этом, ему еще на руки дали перстень. Как об этом говорит отец, что сын мой умирал и пропадал, но ожил и нашелся. То есть вот так Господь ждет каждого человека возвращения грешника в свой отчий дом. И нам с вами, безусловно, необходимо осознавать, в чем заключается промысел Божий, как человек в нем находится и каким образом Господь попускает и хочет, чтобы человек исправил, изменил свою. Вероятнее всего, есть такой вопрос, а что делать нам в конкретной ситуации? То первое, что мне хотелось бы посоветовать человеку, у которого в семье появился зависимый человек, это не отчаиваться и понимать, что это есть действие промысла Божьего, и Господь этим промыслом выразил свою волю и желание, когда Он сказал, что хотением не хочу смерти грешника, но чтобы каждый человек спасся и имел жизнь вечную. Из святоотеческого опыта мы знаем, что человеку, к сожалению, очень часто для того, чтобы прийти к Богу, ему нужно что-то осознать, пройти через какую-то скорбь, через какую-то нужду. И когда человек проходит через это, через все, тогда сердце его размягчается, он осознает эту нужду, и он становится вменяемым человеком, он начинает слышать то, что ему в первую очередь говорит Господь, то, что ему говорят окружающие его люди. Именно близкие родственники, находящиеся рядом с ним, вот очень важно, а как они поведут себя в этой ситуации, когда наступит осознание? Или они ему скажут, что вот как ты жил такой своей жизнью, вот ты так вот живи и дальше. Или они окажутся в роли такого человека, который готов будет оказать им помощь. Но для того, чтобы оказать помощь, к этой помощи нужно прийти. И поэтому вот мы, по крайней мере, в практике нашего общества, трезвости, люди, которые в своих семьях решили эти проблемы, они понимают, что это есть не столько проблема, а задача, которую Господь попускает членам своей семьи, этой семьи, в которой есть зависимый человек, для того, чтобы они в первую очередь менялись. И если я осознаю и понимаю, что у меня есть близкий человек, который нуждается в помощи, то я должен разобраться. Это следующий очень важный момент. А что, собственно говоря, это за помощь? А как может быть решена эта проблема? А какие формы для решения этой проблемы существуют? И если я говорю, а меня близкий не слышит, то дело, наверное, не в слушающем, а в говорящем человеке. Мне, вероятнее всего, нужно как-то иначе посмотреть на самого себя и понять, а почему же это меня не слышат? Почему я говорю, казалось бы, об очевидных вещах, а меня не понимают? И вот разобраться в этом возможно только тогда, когда человек начинает в первую очередь углубляться в самого себя и сам жить духовной, нравственной жизнью и старается понять, а что же, собственно говоря, вот там вот в наших отношениях такое случилось, что Господь попустил такому в нашей жизни произойти.
Правильно ли указывать страждущему на его социальную деградацию, но акцентировать внимание, что у него то неуспешно, другое ему не удается, или на это, наоборот, его прибивает?
Ну, знаете, человек ведь он и сам где-то в глубине души понимает то состояние, в котором он находится. Если близкие родственники его будут напоминать ему об этих недостатках, вряд ли у него появится желание что-то в своей жизни изменить. Правильнее было бы найти, выбрать именно такую форму общения, чтобы вдохновить его на изменения и помочь ему выбрать вот этот вот путь, который поможет ему не только избавиться от зависимости, но изменить, исправить свою жизнь. И в этом случае, конечно же, вот напоминать ему о том, чего он мог бы достичь, какие в жизни есть проблемы, это не будет таким вдохновляющим фактором, а напротив, будет его только еще угнетать. А к вам, как к источнику, от которого исходит такое вот, в кавычках, благое пожелание, да, и напоминание, к вам будет, ну, в лучшем случае, недоверие, а часто будет именно такое вот состояние агрессии у человека проявляться, и ничего положительного из такого общения вряд ли может получиться.
Психолог Марина Евгеньевна Брежнева тоже когда-то была созависимым человеком.
Очень впечатлила вся эта наша жизнь, что у нас было в семье, что я пошла разбираться и учиться. Пока я училась, писала магистерскую, и у меня была такая тема — психологические особенности людей, которые пришли на занятия в православное общество трезвения, то есть к отцу Игорю. И у меня вот вышли такие интересные исследования, которые показали, что является стимулом для зависимого человека, чтобы изменить свою жизнь. И по моим ответам было исследовано 117 человек. Большинство показало, что родственники как раз и являются тем стимулом, который могут вот сподвигнуть человека изменить жизнь. Ну что, как вот живет зависимый? Он живет в стрессе чаще всего. Все равно это стрессово, когда у тебя есть зависимый родственник. Он как бы замораживается, у него чувства как замороженные становятся, он перестает чувствовать, ну вот ему больно, обидно, у него он испытывает чувство вины, у него столько негативного всего, что он перестает чувствовать. Ну а когда он перестает чувствовать, и жизненная энергия тоже останавливается. Он контролирует его постоянно, он забывает о себе, он контролирует вот этого зависимого и о своих потребностях, даже вот элементарных, он забывает. Но все внимание акцентируется только на зависимом. Но зависимый он ведь как? Ну, вообще не дает даже никакой надежды исправиться, потому что он под таким контролем. А контроль что дает? Он вызывает только сопротивление, грубость, недоверие, и все семейные вот эти отношения только ухудшаются. Как бы ни было, а надо доверять, получается, с доверием жить. Труднее всего это еще осознать, что ты неправильно. Но как вот осознать надо ему, так надо осознать и родственнику свое неправильное вот это вот. И это все трудно. Это еще. Но если ты начнешь вот это вот все, и ты это осознаешь, и ты это увидишь, что ты живешь совсем не свою жизнь-то, а чужую. А дело в том, что ему она не нужна вообще. И никакой благодарности никогда вы не получите за то, что вы себя забыли для него. Поэтому нужно внимание на себя, ответственность за себя. И только если ты будешь относиться к себе хорошо, ну, то есть хорошо, с любовью принимать себя, ты только тогда можешь помочь и ему. То, что не может человек, то может Бог. Вот. И это просто невероятное происходит.
Еще бы здесь можно было научиться чему? Отличать грех от человека.
Да, да.
А его болезнь от самого человека. Если, допустим, человек болеет у нас какой-то физической болезнью, то мы к нему относимся с таким вниманием, чтобы утешить его, чтобы облегчить ему, боль ему снять. Вот это вот. Здесь в духовном плане то же самое. Это молитва.
Молитва.
Молитва Богу за то, чтобы он помог ему. Молитва о том, чтобы он вразумил его где-то в каких-то сознаниях. И претерпеть те, которые от него исходят, допустим, неприятные ситуации, просто претерпеть, молясь Богу: «Господи, помоги ему грешному».
Да, да. Ну и, конечно, причастие, исповедь. Если человек начинает все-таки ходить в храм, причащаться, ну, скорее всего, все будет хорошо. Пусть, но надо знать, что, и, возможно, и какие-то срывы, но должен человек упал. Ну, вот я в своей лекции с отцом Игорем хорошо запомнила: упал — вставай. Вот, это четко, это прям девиз по жизни. 40
раз упал, 40 раз встань.
Вставай, снова и вставай, надо. И снова иди, и снова старайся жить трезво. И, ну, я всем желаю помощи Божией, чтобы у всех все получалось, и все были трезвы. Ну, сама я, ну, я молилась. Я прямо кричала внутренне эти молитвы. И вот, ну, я могу сказать, что Бог услышал. Да, Бог услышал. С помощью отца Игоря, конечно. И с помощью Божией все это может исправиться. Может исправиться. Но это не завтра, не за один день, а вот так вот постепенно. Все вот эти духовные законы, я поняла, они не мгновенно решаются, а вот так постепенно. Все меняется. Ну, вот у нас получилось уже четвертая, это будет группа, которую мы идем с родственниками, вот для родственников. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но последний раз до пандемии у нас сказали, что нет, мы не будем прекращать. У нас такая была сплоченная, они так сплотились. И сказали, мы будем все равно ходить. Вот. Но вот из-за этой пандемии у нас вот она прекратилась. То есть я всех приглашаю.
Это не только у вас.
Да, действительно. Люди меняются. Если они сначала приходят в таком настроении, ну, в упадническом настроении, то потом они радуются, смеются.
Немножко добавить, когда мы начинаем работать самими собой, то нам очень важно, наверное, замечать то, что с нами происходит и как мы изменяемся. То есть ведение дневника – это огромнейшую роль несет. Огромнейшую роль. Почему? Потому что все, что хорошее, мы очень быстро забываем, но плохое долго содержим в памяти. И вот это вот
акцент
плохое из дневника, да. Оно как раз вот и уходит.
Да.
То есть мы прописываем, то есть все ушло, и хорошее что-то мы заменяем. Да. И вот это вот действие записи дневника и наблюдение за собой очень важную роль играет.
Да, да. Я пишу дневник, ну вот тоже с таким... Пишу, у меня он иногда бросается. Вот сейчас я снова начала. Вот тоже на занятиях у нас была только что тема ведения дневника. Мне попался дневник Пифагора. Там мне показался он очень интересный, но он требует опять времени. Там, то есть, прям тебе вопросы, и ты на вопросы отвечаешь. События важные. Ну, допустим, погода, события. Что я чувствовал? Какие эмоции у меня были яркие? С кем я... встретился, чему я научился, что я сделал должное за день, а что я не сделал, что мне надо сделать, чему я благодарен за этот день. Обязательно должен быть благодарен. Я благодарен Богу за то, что и солнце светит, и все, и мы живем. То есть если мы будем благодарить, жизнь тоже у нас будет обязательно меняться. Благодарность – это самое главное.
Уважаемые друзья, мы с вами побывали на занятиях для родственников страждущих. Общество трезвения и в октябре будет проводить такие беседы. На этот раз, чтобы психологам было удобнее, очные беседы будут проходить отдельно от заочных. То есть те, кто может приехать в храм святителя Николая Чудотворца 6, 7 и 8 октября по адресу Куйбышева 39 к 18 часам, будут заниматься в очной группе. А те, кто не может приехать в храм, находятся, например, в другом городе, могут поучаствовать в беседах 6 и 7 октября через приложение Zoom. Начало в 19 часов. Желающих присоединиться к очным или дистанционным беседам, Общество трезвения просит позвонить по телефону 8 909 702 90 32. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь!